Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Права человека на военном положении. Как за месяц спецоперации российские власти ограничили основные конституционные права и свободы. О войне либо никак, либо хорошо. В России растет число людей, оштрафованных по статье о дискредитации российской армии. Призыв на фоне войны. Чего ждать от весеннего призыва на военную службу?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Проект «Беллингкэт» и издание «The Insider» BBC выяснили, что за политиком Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни следили сотрудники той же группы ФСБ, которая отравила Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Карамурзу. Преследование Немцова началось после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до убийства политика. Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. 2 года колонии получила студентка Анастасия Левашова по статье о применении насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, во время антивоенной акции 24 февраля в Москве она бросила в полицейских бутылку с зажигательной смесью. В насилии по отношению к представителю власти обвиняют и мать правозащитников из Чечни Зарему Мусаеву, которую в январе насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. На этой неделе суд продлил ей арест до 27 апреля. А Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на замену ему условного срока на реальный по делу Ифраше. Навальный находится в колонии с зимы 2021 года. Суд в Москве отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Судья пришла к выводу, что Серебренников после приговора вел себя безупречно и оплатил штраф. Летом 2020 года Кирилла Серебренникова признали виновным в хищениях средств, выделенных Минкультом на проект «Платформа», и приговорили к 3 годам условно. Клиенты Яндекс.Еды подали коллективный иск в Замоскворецкий суд Москвы из-за утечки личных данных пользователей. О ней стало известно 28 февраля, а в середине марта в интернете появилась карта с именами, номерами телефонов и адресами клиентов сервиса доставки. Позже сайты, где была размещена эта информация, заблокировали, а Роскомнадзор составил протокол на Яндекс.Еду о нарушении в области персональных данных. Пользователи сервиса, обратившиеся в суд, требуют по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Боевые действия в Украине, которые идут 6-ю неделю, российское правительство продолжает называть специальной операцией. Правозащитники настаивают – это война. А где война, там и военное положение. В Украине оно было введено сразу после атаки российских войск 24 февраля. Россия, судя по всему, объявлять военное положение не намерена, несмотря на то, что оно фактически действует. С военной цензурой и ограничением базовых конституционных прав, рассказывает Анастасия Тищенко.
Подготовка к так называемой специальной операции России в Украине началась задолго до февраля 2022 года. Примерно за пару лет, утверждают авторы доклада «Россия. Права человека на военном положении». Для начала задавили оппозицию. В течение 2021 года российские власти нейтрализовали всех основных и даже потенциальных организаторов массовых уличных протестов. Многие из них, как бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, были вынуждены уехать из России. Чтобы не лишиться свободы, как это случилось с Алексеем Навальным. Сначала его пытались отравить, а после, когда оппозиционер вернулся из Берлина, где проходил лечение, посадили в тюрьму. Закрыться после ужесточения наказания за сотрудничество с нежелательными организациями пришлось «Открытой России» Михаила Ходорковского. А лидером ингушских протестов 2018-2019 годов, по мнению авторов доклада, назначили сроки от 7,5 до 9 лет лишения свободы, чтобы отбить у жителей всего Северного Кавказа желание участвовать в несогласованных с властями митингах и пикетах.
Нет войне! Нет войне!
Но эти меры не смогли полностью заглушить гражданскую активность. После начала спецоперации в самых разных городах России люди начали выходить на улицы. С 24 февраля за участие в антивоенных протестах полиция задержала более 15 тысяч человек. Госдума за один день, 4 марта, ввела несколько законов о военной цензуре, как называют их авторы доклада. Это поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они запрещают дискредитацию вооруженных сил России, призывы к воспрепятствованию их использования, а также поддержку санкций против страны. Наказание – штраф до 1 миллиона рублей. В Уголовный кодекс тоже внесли изменения, добавив ответственность за распространение фейков о российской армии. За это можно получить до 15 лет лишения свободы. К 25 марта в России возбудили по меньшей мере 213 административных и 10 уголовных дел по этим новым статьям. Кроме того, начиная с конца 2020 года, российские власти стали атаковать средства массовой информации и блокировать социальные сети. Почти сотня журналистов, правозащитников и целые редакции попали в список СМИ иностранных агентов. 24 февраля 2022 года Роскомнадзор запретил журналистам публиковать любую информацию о происходящем в Украине, кроме официальной позиции Министерства обороны. После чего издания стали получать однотипные уведомления с требованием удалить недостоверный контент. Под угрозой блокировок, штрафов и уголовных дел закрылся телеканал «Дождь». Учредители в один день ликвидировали радио «Эхо Москвы», заявила о приостановке работы «Новая газета». Роскомсвобода сообщает, что военные блокировки затронули по меньшей мере 811 различных информационных ресурсов. В России без VPN перестали работать Twitter, Facebook, Instagram. Под угрозой блокировки находится YouTube.
Все эти IT-компании, начиная там от Instagram и заканчивая другими, находятся в Соединенных Штатах Америки. Понятно, их используют как оружие. Несут рознь, ложь. Мы должны этому противостоять.
Военное положение, которого нет, сказывается и на передвижении граждан. Как минимум до 7 апреля Росавиация запретила полеты в 11 аэропортов центральной и южной части России. А Евросоюз, Великобритания, Канада и США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Впрочем, первые трудности с передвижением у россиян появились еще в пандемию. Сухопутные границы России были частично закрыты 30 марта 2020 года из-за эпидемиологической обстановки в мире. Пересекать их до сих пор разрешено только определенным категориям граждан. Например, тем, у кого есть разрешение на работу за границей. В надежде остановить специальную операцию в Украине, страны Евросоюза, США, Великобритания и другие стали вводить санкции против России. В ответ правительство применило защитные меры, чтобы спасти национальную экономику. Теперь российские компании обязаны согласовывать со специальной правительственной комиссией любые сделки с гражданами и фирмами из недружественных стран. А это 48 государств. Кроме того, россиянам запрещено приобретать доли в иностранных компаниях. Иностранцы, проживающие в России, обязаны продавать в стране 80% своих валютных поступлений. Независимо от гражданства, вывозить из России можно не более 10 тысяч долларов на человека. И все это происходит на фоне растущего уровня безработицы и оттока мозгов, заключают авторы доклада «Россия. Права человека на военном положении».
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи со мной соавтор доклада «Россия. Права человека на военном положении» и глава сетевых свобод Дамир Гайнутдинов. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, разъясните разницу, да, чем, например, этот специальный правовой режим, чем чрезвычайное положение отличается от военного положения, и почему авторы доклада настаивают, что в России именно военное положение, а не чрезвычайное?
Нет, мы как раз не настаиваем на том, что оно военное или чрезвычайное. Формально оно обычное, самое мирное и обыкновенное, но права и свободы ограничиваются настолько массово и системно, что складывается ощущение, что это какие-то экстремальные условия. Военного положения в России нет формально. Юридической точки зрения оно объявляется в соответствии с Федеральным конституционным законом. Его объявляет президент, и оно предусматривает целый перечень специальных действий властей и специальных ограничений, вплоть до введения, допустим, там, периллюстрации корреспонденции, почтовых отправлений, запрета работы средств массовой информации и так далее. То есть это введение комендантского часа, введение специальных органов, возможность создания там, военных администраций и так далее. Это совершенно другое, но вот то, что сейчас происходит, в значительной части, по своим последствиям, в том числе для прав человека, оно напоминает то, что могло бы случиться. То есть понятно, что это все пока еще выглядит довольно лайтово, вот, и нет пока оснований говорить о том, что реальное военное положение будет выводиться.
А оно позволяет национализацию или изъятие собственности граждан в интересах государства? Потому что такие разговоры-то тоже ходят прямо на федеральных каналах всерьез, обсуждают возможность национализировать имущество, принадлежащее ушедшим, покинувшим российский рынок компаниям. Речь идет о том, что вроде как, почему бы не конфисковать там, без суда и следствия имущество каких-то граждан неблагонадежных, национал-предателей. Это можно сделать без введения специальных положений, специального законодательства? Можно это проводить без суда и следствия?
Нет, без суда и следствия это проводить нельзя, и я уверен, что без суда и следствия это проводиться не будет, потому что российские власти, они в целом стараются соблюдать процедуры. То есть, на самом деле, они очень прям молятся на процедуру. И поэтому, собственно, все ограничения, которые вводятся, они в целом имеют там в той или иной степени какие-то формально законные основания. То есть, да, действительно обсуждаются, ну, и надо понимать, что обсуждается гораздо больше того, что применяется. Даже из вот этих вот пакета норм у военной цензуры применяются пока только массово одна статья из КУАП и более-менее массово одна статья из Уголовного кодекса, хотя там 5 целых норм. Вот, то есть совершенно не все то, о чем говорится, может применяться и будет применяться, но уже сейчас введены довольно существенные ограничения, вплоть до там, ограничений на приобретение иностранной валюты, на операции по счетам. Ну, я думаю, что в полной мере масштаб этих ограничений мы сможем оценить только спустя какое-то время, потому что ну, не все вещи очевидны и не все проявляется сразу. То есть то, что видно непосредственно сейчас, это вмешательство в свободу слова и в свободу мирных собраний. Это бесспорно, это в экстренном совершенно порядке были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс, который устанавливает ответственность за критику фактически действий вооруженных сил и сейчас еще и критику любых действий государственных органов за рубежом. И они массово сразу же начали применяться. Если вы помните, 4 марта были эти поправки приняты, одобрены Советом Федерации, подписаны президентом и сразу же опубликованы и вступили в силу буквально через день. Были составлены первые протоколы. И с тех пор там мы уже больше 200 подобных дел насчитали. Очевидно, что это не все дела, которые, о которых становятся известны, которые попадают в поле зрения публики.
И каждый день появляются новые и новые и новые.
Да, каждый день появляются новые. Сейчас они уже начинают вступать в силу постановления, те, которые по делам, которые были вынесены там 2-3 недели назад. И это, собственно, открывает дорогу уже для уголовного преследования. Потому что человек, которого однажды привлекли к административной ответственности за там, лозунг «Нет войне», в случае повторного нарушения такого в течение года, он уже подлежит уголовной ответственности. И очевидно, что это не за горами. Свобода мирных собраний – то же самое мы наблюдаем, потому что никогда не было еще такого количества задержанных в России. 15 тысяч за месяц, за примерно столько же, даже ну, чуть больше, было задержано в течение первого полугодия прошлого года, ну, когда были массовые протесты там, зимы, весны, в связи с возвращением Алексея Навального, осуждением его, ну, точнее, помещением его в колонию. Вот. И то есть, если сложить вот эти вот цифры, мы получим какое-то совершенно безумное число, там порядка 30-40 тысяч задержанных, это больше, чем за все предыдущие годы. Людей, которых задерживают на протестах, очень часто привлекают к ответственности именно за то, что они там проводили или организовывали публичные мероприятия вопреки, собственно, запрету, который был там введен региональными властями в каком-нибудь 2020 году. Хотя мы вроде как уже несколько раз победили коронавирус. Вообще надо признать, что 2 года эпидемии, они, конечно, сильно в плохом смысле подготовили наших сограждан к вот новым ограничениям. То есть люди уже привыкли жить в таком чрезвычайном режиме.
Ну, вот вы здесь, кстати, оговорились о некоторых ограничениях финансовых операций, в частности, с наличной валютой. Это можно считать ограничением права собственности? И можно ли вообще вот такими постановлениями правительства, указами президентов, а не решением суда, ограничивать возможность граждан пользоваться своими деньгами?
Ну, вот этот как раз спорный вопрос, который, я надеюсь, будет предметом в том числе и судебного рассмотрения. То есть это, безусловно, вмешательство в право собственности, когда человек не может, не имеет возможности там получить доступ к своим деньгам. При этом формально это выглядит не как там лишение собственности, потому что деньги-то остаются вашими, они лежат на вашем счету, они никуда не делись, они не национализированы, но при этом вы не можете ими распоряжаться. А если все-таки в какой-то части можете, то вы вынуждены там продавать эту валюту по явно заниженному курсу, например. Поэтому я думаю, что нас еще ожидает большое количество судебных разбирательств на этот счет, исков и к банкам, и исков о признании незаконными там постановлений правительства и возможно.
То есть вы думаете, люди пойдут судиться?
Ну, я думаю, что да. Люди до сих пор всегда ходили судиться, в том числе и по поводу коронавирусных ограничений. Ну, как бы другое дело, то, как эти ограничения будут толковать суды, но во всяком случае работы у юристов в ближайшее время будет очень много. Наши сограждане за последние 10 лет стали исключительно грамотными в этом плане и активно отстаивают свои права.
А самое печальное, пожалуй, вот в сложившейся ситуации, то, что даже если человек не добьется восстановления права в России сейчас, у него совсем немного времени остается на то, чтобы пожаловаться в Европейский суд по правам человека, потому что уже с сентября перестанут рассматривать и принимать жалобы, насколько я понимаю.
Нет, с сентября не перестанут принимать жалобы, и на самом деле работы в Страсбурге будет еще много, и вполне возможно, что Россия еще вернется в Совет Европы до того времени, как закончатся вот эти вот текущие дела. 16 сентября – это лишь срок, до которого должно иметь место нарушение права. То есть, условно говоря, человек, которого там, 15 сентября задержат за пикет или за плакат, он после того, как исчерпает национальные средства защиты там, в административном производстве, допустим, в производстве по делам административных правонарушений пройдет 2 инстанции до вступления в силу постановления. Он сможет обратиться в Европейский суд даже после этого, даже годы спустя, если эти процедуры займут. Европейский суд все равно должен будет рассмотреть это дело, и в случае признания нарушения Россия будет обязана выплатить компенсацию и восстановить нарушенное право. То есть 16 сентября – это не конец света.
Да, хотелось бы надеяться на это. Спасибо большое. Глава сетевых свобод, соавтор доклада «Россия. Права человека на военном положении» Дамир Гайнутдинов был на связи с программой «Человек имеет право». В России стремительно растет число людей, оштрафованных по новой статье Кодекса об административных правонарушениях. Использование одновременно синего и желтого цветов в одежде, надписи «Нет войне» на автомобиле, плакаты без слов, антивоенная позиция, высказанная на уроке в школе, по мнению властей, все это дискредитирует действия российской армии, является правонарушением. И судьи бодро выписывают штрафы и на 30, и на 50 тысяч рублей, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Я не отдеру эту наклейку до тех пор, пока война не закончится.
29 марта москвичка Вера Башмакова забирала 4-летнюю дочку из детского сада, когда ее задержала полиция. Несколько часов они с ребенком ждали, пока полицейские составят протокол по статье о дискредитации российской армии из-за надписи «Нет войне» на заднем стекле автомобиля, рассказывает Вера Башмакова.
Мы с моей младшей 4-летней дочкой ехали из садика в гости. Она была голодная. И мы должны были поесть в гостях, туда было совсем близко ехать, поэтому я даже не взяла с собой никакой еды. Меня остановили сотрудники ДПС, ну, несколько предъявили дурацких обвинений, что вначале, что моя машина угнанная, потом сказали, что у меня аптечка не в порядке, потом сказали, что они меня останавливают за эту наклейку и что теперь нужно составлять протокол. Около 3 часов продолжались наши мытарства. Моя дочка пришла практически в отчаянии, что с ней очень редко бывает, она очень жизнерадостный ребенок. После этих 3 часов тяжелых, наконец, составили протокол, меня отпустили, но оказалось, что протокол сотрудники составили с ошибками, и мне пришлось возвращаться, а потом еще они ко мне приезжали эти ошибки исправлять. Теперь мне грозит административная ответственность. Я должна буду, видимо, заплатить штраф, но я собираюсь подать на апелляцию, если суд мне это присудит, пока еще суда не было.
Учительницу Марину Дуброву из города Корсака в Сахалинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за антивоенные высказывания на уроке. Мнение учительницы могло остаться незамеченным полицией, но ученики записали ее на видео и передали запись руководству школы. Похожая история произошла с преподавательницей Амурского государственного университета Евгенией Пайгиной. Студенты пожаловались на нее в полицию, заявив, что во время лекции преподаватель сказала, что российские военные бомбят мирное население Украины, и назвала незаконным присоединение Крыма к России. В интервью изданию «Амурлайф» Пайгина заявила, что не считает свои высказывания дискредитацией армии, а что студенты исказили ее слова. Преподавательницу оштрафовали на 30 тысяч рублей. 45 тысяч получил еще один преподаватель из Калуги. В сквере имени Ленина он появился в одежде с надписью «Нет войне». На 100 тысяч рублей по 2 делам оштрафовали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за посты в социальных сетях. Как следует из протокола, Ройзман написал, далее цитирую, «Большинство людей против войны. Нормальные люди все точно против войны, потому что эта война подлая, несправедливая, захватническая и, самое главное, она еще и братоубийственная». Конец цитаты. И тем самым дискредитировал действия вооруженных сил России. Это лишь несколько примеров из практики последних недель по новой статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Обычно требуется некоторое время, чтобы репрессивная практика стала массовой, говорит глава юридического отдела ОВД-Инфо Александра Баева. В случае с этой статьей произошло иначе.
В этой статье, в этом тексте, да, непонятно абсолютно все, потому что формулировка его, ну, крайне широкая. Да, что мы понимаем под публичным? Это пространство, в котором 100 человек или 2 человека, да, это непонятно. То есть можно сказать, что это любое пространство вне вашей головы. Мы видели кейс, когда на девушку составили этот протокол, когда она сидела в баре и обсуждала ситуацию в Украине, кто-то вызвал сотрудников полиции. Что касается именно свободы собраний, есть 2 кейса, которые, мне кажется, проиллюстрируют ситуацию вот от начала и до конца. На одного активиста из Иваново составили протокол, потому что он держал плакат, где было сначала 3 звездочки, пробел и 5 звездочек. Скорее всего, там мы понимаем, что там написано было «Нет войне», и только за эти звездочки, то есть да, составили протокол по 20.3.3. И вот еще практически анекдотический кейс. Я буквально зачитаю вот из текста решение уже суда, то есть девушки назначили штраф в виде несколько десятков тысяч рублей. И суд пишет следующее, что плакат с текстом следующего содержания «Фашизм не пройдет», привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров. Ну, девушка держала этот плакат. Содержание наглядной агитации, выражено негативное отношение к вооруженным силам Российской Федерации. То есть фраза «фашизм не пройдет» дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации. Если обобщать, то можно сказать, что практически любое высказывание по поводу Украины, которое взято не из официальных источников, не из официальной пропаганды, это потенциально может быть опасно, это потенциально может быть протокол по этой новой статье 20.3.3.
Информационно-аналитический центр «Сова» систематизировал известные дела по этой статье и разделил их на несколько категорий. Так, по новой статье штрафуют за демонстрацию плакатов, лозунгов, надписей одежды и за другие высказывания во время акции протеста. За распространение печатной агитационной продукции, наглядной агитации на зданиях и сооружениях. За высказывания в интернете.
за публичные высказывания, не связанные с акциями протеста. По мнению Александры Баевой, количество дел по этой статье будет только расти.
Наверное, таких дел мы будем видеть достаточно много, потому что призывы доносить, призывы сообщать информацию, они звучат не просто от там, каких-то гражданских активистов, например, или от там, не знаю, каких-то рядовых директоров каких-нибудь государственных учреждений. Они звучат напрямую от чиновников, они звучат напрямую от очень высокопоставленных лиц. Возможно, вы видели у «Медиазоны» была публикация о том, что в Калининградской области МВД делало рассылку на какой-то телеграм-чат, где можно было сообщить о том, что кто-то вокруг вас там, сказал или сделал публикацию по поводу вооруженных сил России и ситуации в Украине. Скорее всего, очень многие люди воспримут это как призыв к действию и действительно могут и вызывать полицию в бары, и писать заявление по поводу публикации в интернете, потому что репрессии, они на самом деле творятся не только руками сотрудников полиции или судей, или чиновников, принимающих решения. Репрессии во многом творятся и руками обычных людей, обычных граждан, что не может, конечно, не удручать.
За дискредитацию вооруженных сил России граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года могут предъявить аналогичное обвинение, но уже по уголовной статье.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 1 апреля в России начинается весенняя призывная кампания, которая впервые за долгое время проводится в стране, инициировавшей военную агрессию против другого государства – Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что на военную службу весной этого года планирует призвать 134,5 тысячи человек и пообещал, что, цитирую, «призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», рассказывает Анастасия Тищенко.
Поздравляю молодых солдат с принятием военной присяги. Весь личный состав с новым пополнением.
В этом году в армию призывают меньше граждан, чем в прошлом, рапортовал министр обороны России Сергей Шойгу, умалчивая, что меньше всего лишь на 150 человек. Служить отправят 134,5 тысячи граждан вместо 134 650. На фоне этих сообщений появились новости о новом виде отсрочки для IT-специалистов в возрасте до 27 лет. Чтобы избежать призыва, у них должно быть высшее образование в области математики, информатики, электроники, робототехники, всего в перечне более 60 направлений, и стаж работы не менее года. Компании, где есть подходящие под описание сотрудники, должны до 1 мая 2022 года отправить списки в Министерство цифрового развития. Там передадут имена IT-специалистов в Минобороны, где окончательно решат, кого отправить служить, а кого оставить работать. Это главное нововведение весеннего призыва 2022 года. Но призывники обеспокоены, как бы им не пришлось ехать в Украину. Минобороны вновь и вновь повторяет, срочников не будут направлять ни в какие горячие точки. Пока же появляются новости. Двое жителей Петербурга, проходивших службу по призыву, были направлены воевать в Украину. 30 марта их удалось вернуть домой после обращения матерей к Владимиру Путину. Обеспокоены и те, кто уже отслужил. В этом году президент России подписал указ о проведении военных сборов на 3 месяца раньше, чем обычно. Призывают запасников до 45 лет, если у них было звание ниже младшего офицера, и до 65, если они были генералами. Сборы длятся не больше 2 месяцев. Призвать могут не чаще 1 раза в 3 года. Освобождены от военных сборов многодетные отцы, полицейские и сотрудники МЧС, работники авиационного, морского и железнодорожного транспорта, а также члены Совета Федерации и губернаторы. Кроме того, избежать службы можно, если у запасника проблемы со здоровьем, либо тяжело болеет кто-то из его близких родственников. В остальных случаях за уклонение штраф до 3000 рублей. Минобороны, как и в случае со срочниками, обещают, что ни в каких специальных операциях запасники участвовать не будут.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Итак, сначала президент, теперь вот министр обороны сказали, что призывникам и срочникам нечего бояться. В горячие точки их не отправят. Но можно ли полагаться на заверения властей? И чего ждать от весеннего призыва 2022 года? С этими вопросами я обратилась к председателю правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксане Парамоновой. И вот что она ответила.
Можно верить чему угодно. Другой вопрос, как это в народе говорит, доверяй, но проверяй, да? Во-первых, надо посмотреть нормативную базу. Мы знаем по существующим законам, что срочников могут отправлять в так называемые горячие точки. Могут. Вот. Да, не сразу, да, после там, 4 месяцев службы, но могут. Есть вот подобные официальные заявления, которые, конечно, хороши, на них в какой-то ситуации можно опираться. Я родителям рекомендую, я говорю, пожалуйста, вот главнокомандующий заявил, что их там не должно быть. Ссылайтесь на главнокомандующего. Минобороны сказала, что вот не должно быть, не будут посылать, ссылайтесь, но при этом имейте в виду, что есть законодательство, и, ну, как бы есть практика, и есть способы разные там. Это будет не совсем срочник, там, условно говоря, в какой-то момент. Я знаю один механизм, он описан тоже одной из мам, у которой сын сейчас служит. Они сами просто придумали это сообществом родителей, вот это заявление о том, что я являюсь военнослужащим от сына, да, что я являюсь военнослужащим срочной службы, что я, ну, согласно там, заявлением главнокомандующего не должен быть направлен для участия в спецоперации, и что я никогда не подписывал, не намеревался там подписывать контракт, и что если впоследствии какие-то документы об этом будут выявлены на мое имя, то я прошу считать их там оформленными без моего участия, да, и без моего ведома или как-то так. Я не помню сейчас, как они сформулировали, но для меня очень ценно, что они это придумали сами. Она прислала этот шаблон заявления, и им удалось, их дети служат в приграничной местности, так скажем, да, и им удалось собрать с военнослужащих эти заявления с подписями, да, уже заранее. Они никуда их пока, естественно, не отправляют, но как превентивный некий механизм, да, мне кажется, что это хорошая история.
По словам Оксаны Парамоновой, официальное подтверждение президентом фактов участия срочников спецоперации в Украине, он говорил, что это безобразие, виновных непременно накажут, многим семьям, по крайней мере, помогло восстановить связь с солдатами и добиться их возвращения в Россию к месту постоянной службы. Однако теперь один из самых частых запросов в Комитет солдатских матерей – как расторгнуть контракт на военную службу, который был оформлен с нарушениями или даже выявился подлог, когда контракты оформлялись вне всяких процедур и даже без уведомления солдат.
Мы знаем, что некоторые военные прокуратуры сейчас проводят проверку по таким обращениям от военнослужащих, и в рамках этой проверки, в частности, там обнаружились там поддельные рапорта о заключении контракта, да, то есть вот какая-то такая сейчас картинка. То есть если родитель может заявление писать о том, что данная ситуация, данные действия там командования имеют признаки служебного подлога, то военнослужащий может написать, что в своем рапорте, что в мой военный билет отметка внесена ошибочно, поскольку я там этого не подавал, этого не проходил, там рапорт не подавал, военно-врачебную комиссию не проходил и контракт не подписывал. Вот некоторые родители звонят, даже номера части не знают, где сын служил. Понимаете? Или там, ну, не знают место, где часть находится. Ну, то есть как-то совсем странно с моей точки зрения. Ну, хотя там, может быть, он контрактник, и там, может быть, даже не первый контракт, но это не важно, какая разница. Вот. И в таком случае, если связь теряется, если человек попадает в какую-то сложную ситуацию, конечно, семье, особенно если это удаленное место, там, от места жительства семьи, и невозможно сесть и приехать туда быстро, да, чтобы понять. Очень сложно бывает понять, что происходит на самом деле. То есть командование может давать одну информацию, сын может очень ограниченно, да, давать информацию или не давать ее совсем. по разным причинам, там, по причине того, что он бережет маму, по причине того, что его все время там слышат, и он не может какие-то вещи, там, угрозы какие-то и так далее. То есть это сложная история, поэтому, конечно, ну, собственно, еще до военной этой ситуации мы родителям тех призывников, которые намеревались пройти военную службу, мы им говорили, что вам необходимо пройти вот эту правовую подготовку, да, то есть не мускулатуру нарастить, а понимать, что в армии с точки зрения права возможно, что в реальности существует, как это соотносится с действующим законодательством, что вы можете сделать, каковы правовые механизмы. Заранее сделайте доверенность от сына, там, сделайте копии, дайте ему копию паспорта, и контролируйте, где находятся его документы. Ведь я имею в виду паспорт и военный билет. Ведь у многих военнослужащих эта практика существовала много лет. Паспорта и военные билеты изымаются. Паспорта почти в 100% случаев на сборном пункте еще при отправке изымаются паспорта и хранятся, ну, где-то там, значит, у командира части. Ну, нельзя так делать, да? То есть ваш паспорт должен быть при вас. Если у вас его изъяли, запросите расписку или потребуйте его вернуть. В армии это сделать уже сложнее, конечно. Когда человек призывается и понимает, что такая практика есть, он думает, ага, я сделаю нотариальную копию паспорта, возьму вместо оригинала, допустим. Да? А с военным билетом та же история. Но военные билеты, ну вот по моим ощущениям, по крайней мере, я не могу сказать, что это прям вот стопроцентно так, но по моим ощущениям, военные билеты все-таки в основном были на руках. А сейчас довольно видимы, так скажем, становится обращение, когда родители констатируют, что документов у сына на руках нет, не, в том числе военного билета. Если с паспортами эта практика понятна была, она известна, и ну, она незаконна, но она была. С военными билетами ситуация другая. И когда мы как бы собираем эту историю и видим, что вот было обращение о том, что просто военный билет поставили отметку, что он контрактник, да, то есть если человек не контролирует свой документ, то там может появиться что угодно. Это тоже важно понимать. Поэтому на этапе призыва очень важно вот эту правовую подготовку пройти, да, то есть понять, как будет действовать семья в случае таком. Сейчас, конечно, ну, сильно много выше рисков, да, чем ранее, и тем более тщательно должна быть эта подготовка. Там доверенность, копия паспорта, там какие-то кодовые слова, контакты родителей сослуживцев, это база, привести в порядок медицинские документы до призыва, если есть какие-то жалобы, обследовать перед самым призывом человека, чтобы были актуальные, ну, более-менее актуальные медицинские документы, даже если это незначительное, там, ну, то есть если он не, там, не имеет права на освобождение по диагнозам, но есть какие-то там хронические заболевания, что-то там есть периодически обостряющееся. Пусть оно будет. Когда оно есть, тогда там легче ставить вопросы госпитализации, если ухудшается состояние здоровья.
И, конечно, многих призывников и их родителей интересует, остается ли еще законное основание не ходить в армию в этот весенний призыв. Получится ли, как говорят, откосить?
Косить для меня – это история про то, что я уезжаю к бабушке в деревню, и там, значит, сижу, и меня никто не находит. Ну, вот примерно так. Ну, в моем понимании откосить. Но обязанность самостоятельной явки не введена. Значит, здесь мы, так скажем, временно выдохнем. И для тех, кто хочет уехать в деревню, это, ну, в общем, вариант. Потому что все-таки ответственность наступает за неявку по повестке по-прежнему. Вот, врученную надлежащим образом. А для тех, кто понимает, что есть основания по закону, значит, надо и действовать по закону. По закону есть два основания там, не ходить в армию. Ну, три, я имею в виду. И отсрочки я не рассматриваю, потому что отсрочки – это все равно временная история. Да? Принципиальных два основания не ходить в армию. Первое – это состояние здоровья. Ну, таких оснований, которые можно на всех рассматривать. Да? И здесь есть процедура медицинского освидетельствования. Вот в субботу мы будем вести на эту тему занятия в офисе организации и подробно рассматривать эту процедуру, подготовку к ней и так далее. И расписание болезней, которое, к счастью, пока все еще открыто, да, и мы можем понимать, там, человек может понимать, какова его годность, сам может разобраться и понять. И, соответственно, спорить с призывной комиссией, если та считает иное. Вот, судебную защиту никто не отменил, поэтому тут как бы эти механизмы, они все остаются. И второй способ – это наличие убеждений. И сейчас это тоже довольно довольно острая, ну, история, потому что если раньше человек, ну, которого мы информируем о том, что есть право на альтернативную службу, что если у вас имеются убеждения, противоречия, несение военной службы, то вот то-то, то-то вы можете делать. Ну, он как-то там, значит, взвешивал разные свои обстоятельства жизни. Он мог сказать, ну, слишком долго, там, 21 месяц, мне надо работать, ну, работа не очень престижная, вот, может быть, там куда-то меня отправят, может быть, я там, ну, маленькие деньги я буду получать и так далее. То есть вот эти обстоятельства человек, может быть, лучше мне годик там в армии отслужить. Сейчас, конечно, человек будет оценивать меньше вот этих обстоятельств, потому что очень высоки риски военной службы. И все это прекрасно понимают, потому что, ну, несмотря на редкие заявления официальных лиц, довольно редкие в этой ситуации, я считаю, министр обороны, по-моему, вообще с начала спецоперации впервые вот появился в публичном поле и что-то там сказал. Вот, у людей, ну, нет понимания, да, как долго это продлится, кто там будет, что там будет, значит, ну, вот этого ничего нет. И есть, конечно, высокая вот эта тревога, и в этом смысле выбор АГС, ну, с нашей точки зрения, мы прогнозируем, что, да, выбор АГС будет актуален для большего количества людей, даже, ну, для тех, которые в мирное время, условно, в мирное время бы сильно сомневались, и думали, да, там, а стоит, не стоит.
Рассказала председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Оксана Парамонова. Кстати, она считает, что воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу еще не поздно, несмотря на предписание закона об уведомлении военкомата о таком намерении за полгода до начала призыва.
Вот строго по закону, если они подлежат призыву с 1 апреля, то да, они должны были подать заявление на альтернативную службу до 1 октября 2021 года. Вот строго по закону так. В таком случае мы рекомендуем человеку писать там, уважительной причиной пропуска сроков является. Ну, слушайте, сейчас идеальная в этом смысле ситуация, это может быть странно звучать и там как бы радоваться этому, но уважительной причиной пропуска сроков является тот факт, что убеждения у меня сформировались сейчас, вот, 24 февраля, или там, когда все случилось. И, ну, с моей точки зрения, это уважительная причина совершенно, потому что, ну, если люди до этого могли там сомневаться в том, что там будет, не будет, как будет и так далее, то сейчас, ну, а те, кто там побывал, офицеры, которые, у них же тоже есть это право сформировать убеждение и отказаться от дальнейшего прохождения службы. Другой вопрос, что у них нет механизма никакого, как бы, увольнения, по этому основанию, ну, такого описанного, да, там мы людям там рекомендуем, на что опираться, но понятно, что вот такого, чтобы было в законе где-то прописано, что если у там, офицера или у военнослужащего по контракту или там военнослужащего по призыву сформировались убеждения, то он имеет право то-то, то-то сделать и туда-то быть там перенаправленным, да, или вообще досрочно уволиться или еще что-то. Такого нет, но есть, в принципе, право там на досрочное расторжение контракта по уважительной причине. Уважительные причины эти не описаны, да, то есть есть возможности. Эта ситуация, она, ну, я просто к тому, что эта ситуация, она действительно создала, ну, как мне понимается, для многих людей появился вот этот вопрос, да, довольно сложный, ну, особенно он сложен для тех, кто, в принципе, там, ну, там, не знаю, хотел в армию, считал, что это важно там заниматься и так далее, то есть у них как бы возникает вот этот вопрос сейчас. И он может быть там на разном основан, не буду я в это углубляться, но сейчас вот как раз тот момент, когда человек может заявление писать, что мои убеждения сформировались вот в феврале, и я, ну, как бы в октябре я еще не имел этих убеждений. Ну, или имел их, но не в той степени, чтобы подавать на АГС. Может быть, там, ну, убеждения ж могут формироваться по ходу жизни, меняться, в том числе резко меняться.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. И я попросила еще одного правозащитника рассказать о перспективах весеннего призыва этого года. На видеосвязи со мной руководитель правозащитной группы «Гражданин армия и право» Сергей Кривенко. С учетом вот этой так называемой специальной операции, которую Россия проводит в Украине, каким, на ваш взгляд, будет весенний призыв 2022 года? Насколько напряженным?
По крайней мере, сложным. Давно уже в России не было призыва во время, когда идет война, специальная операция, потому что в Сирии в 2015 году это все-таки использовались очень ограниченный контингент и в основном контрактников. А сейчас это совсем другое. И уже сейчас на горячую линию поступает много обращений от родителей и от самих призывников с опасением, могут ли их направлять для участия в боевых действиях в Украине.
Скажите, а поможет ли отсрочка тем, у кого она есть, и в частности вот тот самый новый указ правительства, точнее новый указ президента и распоряжение правительства об отсрочке от призыва для IT-специалистов, специалистов других приведенных в постановлении специальностей, там, по-моему, более 60, действительно расширится круг тех, кого не будут забирать в армию вот этой весной?
Все отсрочки действуют, вот к ним добавляется еще новое. Я напомню, что есть отсрочки, они разные. Есть отсрочки для получения высшего образования, есть социальные, так называемые, отсрочки для ухода за тем родственником, кто не может сам за собой ухаживать, и для детей. Если двое детей в семье, значит, эта отсрочка дается, там ряд других еще социальных, и отсрочки, которые даются указами президента. Вот, и как раз то, о чем вы говорите, это новая отсрочка для специалистов из IT-сферы. Это, значит, да, она будет действовать, потому что уже вот введено распоряжение правительства. И сейчас, насколько я читал, готовятся списки по предприятиям, тех, которые будут предоставлять отсрочку.
Да, но тем не менее, вот эти предприятия, насколько я понимаю, согласно указу, должны эти списки предоставить до 1 мая 2022 года. Да? Призыв начинается 1 апреля. Могут ли за этот месяц, пока нет списков и вот такая подвешенная ситуация, человека, у которого потенциально есть отсрочка, что называется, забрить в армию?
Теоретически могут. Потому что, хотя призыв – это не такое разовое мероприятие, призыв включает – это целая процедура, это надо, человек должен пройти медицинское освидетельствование, и это самое главное. То есть в армию помимо… То есть на военную службу у нас не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, тех, кто имеет отсрочки, тех, кто имеет убеждения. Противоречие несению военной службы, эта последняя категория имеет право требовать и претендовать на альтернативную гражданскую службу. Mm-hmm. И поэтому теоретически, конечно, могут пройти быстро медицинское освидетельствование и потом вызвать человека на призывную и уже в апреле принять решение о его направлении в войска, но вряд ли это будет. Тем более военкоматы понимают, что вот готовится такая отсрочка, и не будут, наверное, заниматься теми молодыми людьми, которые будут подлежать этой отсрочке.
Да, и тем не менее, в прошлые годы мы неоднократно становились свидетелями так называемого призыва одним днем. Я знаю, что как раз вот гражданины армии очень часто занимались подобными делами. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот в этой, в текущей довольно напряженной ситуации, стоит ли опасаться вот таких призывов одним днем? И каким образом сейчас потенциальный призывник может себя обезопасить вот от этого? Что делать, если он окажется в той ситуации, что вот он на призывном пункте, и его буквально сейчас схватят и повезут в часть? Ну, простите, что я такие слова «схватят», но буквально со стороны это выглядит вот так.
Призыв одним днем действительно в последние годы очень усилился. Лет 10 назад удалось справиться с этим явлением и с помощью военной прокуратуры. Как бы мы считали, что оно сошло на нет, но в последние годы видно, что это происходит. Но это обычно происходит в конце призыва. Судя по всему, военные комиссариаты не выполняют план и обеспечивают такими неправовыми методами выполнение плана. Это, конечно, незаконно. А у призывника есть возможности защищаться. А никакого одно из То есть это может происходить только после решения призывной комиссии. Я напомню, что до сих пор и в законе о воинской обязанности военной службы есть право призывника, если он не согласен с решением призывной комиссии, обжаловать его в суде. И на время обжалования призыв должен приостанавливаться. Это такое мощное право и мощный рычаг по защите своих интересов. И чтобы не попасться вот в этот... И призыв одним днем, как раз он работает со стороны нерадивых сотрудников военкомата, нарушающих закон, как раз против этого права. Если призывник спорит с военкоматом, и видно, что вот он, допустим, по здоровью, да, военкомат не учитывает те диагнозы, которые приносит призывник, и идет такой уже спор, то, конечно, надо сделать заранее доверенность на кого-то, на родных или на юриста, чтобы в случае чего, если призывника закроют в военкомате и отправят на сборный пункт насильно, что незаконно, но бывает, чтобы тот человек по доверенности мог обжаловать это действие, и тогда призывника должны отпустить. И, конечно, надо готовиться заранее к походу в военкомат.
И лучше с адвокатом, да?
И лучше с адвокатом, конечно, если есть какие-то переживания. Но четко понять, годен призывник по состоянию здоровья или нет. Если есть убеждения, их как бы подумать заранее об альтернативной гражданской службе. Ну а если есть право на отсрочку, то надо, конечно, ее тоже реализовывать.
Да, Сергей, скажите, пожалуйста, а насколько оправданы сейчас опасения резервистов, которых вызывают на военные сборы? Там раньше их объявили в феврале. Могут в итоге вот эти люди, сами того не желая, не подозревая, оказаться вовсе не на сборах где-то там в России, а, например, в Донбассе?
Теоретически могут, потому что когда гражданина, находящегося в запасе, вызывают на военные сборы, он становится опять военнообязанным, военнослужащим фактически. И в качестве военнослужащего ему может поступить приказ направиться куда-то, куда угодно фактически, куда командование посчитает необходимым. И здесь, конечно, защита точно такая тоже может быть, если гражданин не желает участвовать в такой боевой, таких боевых действиях, он должен об этом заранее для себя это сформулировать и подать тоже вот рапорт о том, что отказывается об этом. Никто насильно человека не повезет, если он сознательно и прямо отказывается от поездки на эту специальную операцию. Кроме того, у нас же есть человек, находящийся в запасе, он, с одной стороны, обязан являться по повесткам на военные сборы, но уголовной ответственности за это нет, только административная ответственность, это штраф.
До 3000 рублей, по-моему.
Заранее, да, до 3000 рублей. И как бы заранее надо тоже подумать и соизмерить свои действия вот с этим наказанием.
Спасибо. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии и право», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Свобода ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.